логично.
Если ее вначале ставить, будет плохо.
Чем?
Сам попробуй.
У меня ставят вот вначале этой звуки, и все хорошо. Вообще-то говоря, важно, где ставить, смотрите, получится. Если ты ставишь после, то ты пишешь, это
понятно. Нет, понятно.
Как ты хочешь? Не надо его скомментировать.
Они в одном месте вместе каждую секунду. Здесь с ними там забег.
Так, вы сейчас пишу.
А, кстати, да. А, можно и забить на это дело, вводить в человечество. Ну, в смысле, вот это вниз, что я тебе сказал, стук вверх перенести.
Ого.
Да. Андрей, а вы знаете, как сделать C++ класс, от которого не надо следовать?
Запросто. Все конструкторы приватные.
Нет, который можно создать, но от которого нельзя наследовать. То есть его можно использовать как обычный объект, но наследовать нельзя. Нет.
Сейчас. Это надо сообразить. То есть создать можно, наследовать нельзя.
Да.
У вас задача у меня. Сейчас нет. Вот, например, как создать такой объект, который нельзя иначе как динамической
памяти
располагать? Это легко, да, все понятно. Сейчас, а вот как бы это. Нет, знаете, не знаю. То есть сходу, по крайней мере, в голову не приходит.
Может быть, это и возможно, не знаю. Вот сходу как.
Ну я написал. Нет, это вот чисто на знание еще плюс.
Начинать не по-русски.
Парам.
Парам, так парам. Так-с. Так.
Ну, собственно говоря, тема сегодняшней лекции – ленивые вычисления. У нас совершенно правильно. Вот абсолютно верное утверждение. Программное литературное произведение. Так. О чем пойдет речь? Вот, собственно, собственно говоря, мы с вами, когда изучали лямбдоисчисления, у нас возникла такая штука, что есть два порядка редукции. И мы с вами видели, что одно и то же выражение может в одном порядке редукции вычислиться и, так сказать, прийти к своей нормальной форме, то есть когда ни одного редукса в нем нет. Вот. Ну а второй порядок редукции, именуемый энергичным, да, то есть нормальный порядок, он же ленивый, все в порядке, аппликативный, он же, так сказать, энергичный, получается так, что выражение никогда не придет в нормальный порядок, он просто зацикливается. Вот. В принципе, есть языки программирования, которые поддерживают ленивые вычисления. Что значит поддерживать ленивые вычисления? Это значит, что если есть выражение, то это еще не значит, что его нужно вычислять. Да? Вот. Ну, до какой-то степени вот тут звучало это дело, что значит, если у нас булевское выражение, допустим, или наоборот, им, и нам уже ясен результат этого выражения, то мы так не вычисляем остатки этого выражения, это якобы имеет отношение к ленивым вычислениям. На самом деле, конечно, не совсем так. По-настоящему мы о ленивых вычислениях говорим только в том случае, если у нас возникло выражение, но наша с вами, так сказать, виртуальная машина, наш с вами вычислитель, чем бы он там ни являлся, запоминает всю информацию, которая необходима для вычисления выражения, но само вычисление не производит. То есть вместо значения выражения сохраняется где-то там само выражение, передается в функции, там, куда-то, вот, и так далее. Значит, само выражение плюс контекст. Мы с вами, наверное, должны понимать, что выражение вычисляется в контексте. Ну, для, вот, например, языков типа Lisp'а контекст представляет собой набор лексических связей. То есть лексически связанных с переменными значений, да, лексический контекст. Вычислить выражение, не имея лексического контекста, не получится. Соответственно, для того, чтобы запомнить выражение, чтобы оно было вычислено позже, нужно запомнить само выражение, во-первых. Во-вторых, запомнить лексический контекст, в котором оно встретилось. Вот. Больше того, если подумать, на самом деле с ленивыми вычислениями связана еще одна интересная штука. Если у нас функции имеют побочные эффекты, то с ленивыми вычислениями у нас настает некий, так сказать, неприятный момент. Мы же не знаем, когда будет вычислено выражение. А побочные эффекты, если мы на них полагаемся, да, то, наверное, нам желательно, чтобы побочный эффект наступил тогда, когда мы знаем, когда он наступит, а не когда-нибудь потом, в будущем. Да? Более того, если функция, например, зависит от глобального состояния, просто речь о глобальных переменных, да, то она сейчас может вычислиться, дать такое значение, а через 5 секунд она будет вычисляться, даст совершенно другое значение. Соответственно, если у нас имеется ленивость в языке, то значит, нужно либо совсем отказаться от побочных эффектов глобального состояния, либо как-то, значит, вот растаскивать в разные стороны. Вот ленивость у нас здесь, да, значит, все, что связано с изменением состояния, да, то есть все, что связано с глобальными переменными, все, что связано с побочными эффектами функции, это вот другое место. Да. Вместе они не живут. То есть вот никакая императивщина с ленивостью не живет. Вообще, вот просто вот они вот взаимоисключающие оказываются. И, собственно говоря, эффектом всего этого является то, что, наверное, у нас подавляющее большинство языков программирования на ленивость не заточены. Да? Есть языки программирования, которые исключительно ленивые. Да? Например, тот же самый язык Haskell. Да? Должен сказать, что этот язык сам по себе довольно громоздкий и такой странный, поэтому его я рассказывать не буду. Я к тому же в себе не уверен, и не уверен, что могу этот язык вообще рассказать. Да? Я, в общем, сам его до конца не очень понимаю. Вот. Но факт то, что Haskell — это язык, во-первых, чисто функциональный, то есть в нем побочные эффекты запрещены начисто. Никаких глобальных перемен в нем нет и быть не может. Вот. Функция в нем не зависит ни от какого глобального состояния, не производит никаких побочных эффектов. Язык ленивый. То есть вот при вот всех этих ограничениях язык может позволить себе быть ленивым, то есть языком ленивых вычислений. Да? То есть в нем все вычисления ленивые. Выражение вычисляется только тогда, когда действительно необходимо его значение. Вот. Рассказывать сегодня я ленивость буду на примере языка, который существует на самом деле только в моем воображении. В данном случае сейчас начнет существовать в вашем воображении тоже. Это такой язык Lisp, у которого ленивым является конс. Да, то есть вот конструирование точечной пары ленивое. Да? Если при этом функции не имеют побочных эффектов, то в принципе все в порядке, получаются вполне себе ленивые вычисления. Зачем я все это хочу рассказать? Я хочу показать, хотя бы, так сказать, отдаленно, да, просто вот там проиллюстрировать, какие возможности открывают, так сказать, ленивые вычисления. Но самый простейший вариант, конечно, вроде бы эффективность, да. Вот говорят, что ленивые вычисления, поскольку позволяют не вычислять то, что не понадобится, может быть, что-то там сэкономится. Давайте начнем с этого, да? То есть с этих моментов. Ну, например, возьмем, опишем функцию, да? Вот. Если x меньше 10, то выдать x, да? В противном случае выдать y. В общем, функция как функция, достаточно простая, да? То есть, в зависимости от первого аргумента, второй либо используется, либо не используется. В принципе, понятно, что эта функция требует значения x, да? Что значит требует значения x? Ну вот, нельзя ее вычислить без того, чтобы у нас этот самый x уже не был превращен в финальное значение. Нельзя, не зная что, сравнить с 10. Да? А вот по остальным переменным, вообще говоря, это не требуется. То есть остальные переменные могут иметь значения, которые еще не вычислены. Остальные в данном случае только y. Что-то я как-то... То есть вот здесь, грубо говоря, y может быть недовычислен. Да? То есть в эту функцию можно передать значение, которое еще не вычислено. Да? В принципе, они оба могут быть не вычислены, но вот понятно, что как бы мы это все не реализовали, вот, вообще, в принципе, ленивый лист похож на то, что если его в полумобиле реализовать, то это будет все-таки уже не совсем лист. Вот. Но, тем не менее, вот сейчас, значит, представим себе, что у нас можно передавать функции недовычисленное значение, да? Вот, конус у нас работает лениво. Вот. Ну вот здесь мы видим, что x-то, конечно, будет вычислен, да? А вот y в некоторых случаях может быть и не вычислен. До этого места может просто не дойти дело. Да? Вот теперь представим себе, что мы вызвали вот что-то вот такое, да? А здесь какая-то форма. Если у нас традиционный энергичный лист, да? То вот эта штука всегда будет вычисляться. Потому что прежде чем должно быть вызвано f, нужно вычислить аргумент. Но если у нас вот этот вот ленивый лист, да, странный такой, вот, то здесь может получиться вот что. Мы сюда вошли, первое, так сказать, первое предложение конда проходит, возвращается x, до y дело не дошло. Если в качестве y передано вот это вот вместе с контекстом и указание о том, что вот это нужно вычислить, если понадобится, да? То есть в случае необходимости вскрыть, значит, там пакет вперед. Вот в случае необходимости, значит, вычислить вот в таком контексте, да? Вот до этого же дело не дойдет. Не будет она вычислена. Это может иметь очень интересный эффект. Во-первых, это может быть форма, которая требует больших ресурсов на вычисление. Ну, например, вот здесь вот у нас требуется там взять... построить обратную матрицу, да, там, для какой-нибудь матрицы 100 на 100, да? Дорого стоит, да? То есть в плане эффективности мы что-то можем выиграть. Второй момент, это может быть такая форма, которая вообще зацикливается, да? Ну, вообще вот-вот не завершается, да? То есть тут такие аргументы ей даны на вход, да? Что она вот с ними не работает. Может быть там какие-то условия такие, что у нас вот эта вот штука, да, допустим, какой-нибудь А, и здесь тоже какой-нибудь А. Вот. И вот если А у нас больше 10, да, допустим, то вот эта вот форма как-то вот для всех А, которые больше 10, она вот нормально вычисляет, все хорошо. То есть вычисляется все в порядке. А для тех, которые меньше 10, она вот там вот как-то плохо вычисляется, зацикливается, там аварийно завершается, еще что-то с ней там нехорошее творится. Так вот, если у нас ленивая реализация, получится, что вот такое выражение всегда вычисляется, потому что при А меньше 10 оно вот до сюда не дойдет просто. То есть вот это, значение этого выражения не будет вычисляться. Да? То есть, в принципе, получается так, что мы можем себе представить ситуацию, в которой энергичная реализация пасует, грубо говоря, не может вычислить, ну, не может достигнуть результата. А вот ленивая реализация вполне себе приводит к нормальному результату, то есть все хорошо. Но по поводу эффективности, на самом деле, здесь я бы сказал, что нужно быть реалистами. Да? Выигрыш в эффективности здесь кажущийся. Почему? Потому что в реальной жизни имеются накладные расходы на то, что нам приходится хранить выражение, да еще его контекст. Да? Это делать сложно, попросту говоря. Да? Ну, тяжело хранить выражение и его контекст. Если при этом альтернативой является, например, хранить целое число, да? То есть вот функция передается целое число. Это что такое? Это 4 байта, там в стейке все нормально, но мы понимаем, как это делается. Если вместо этого нам предлагается функцию передать мало того, что выражение произвольной сложности, еще и контекст к нему, то есть аж вот такую какую-то данную странную, которая вполне возможно конструируется специально для этого случая. Ну, скорее всего, вот эти вот накладные расходы будут вполне сравнимы с выгодой от невычисления некоторых форм, а в большинстве, наверное, обычных реальных ситуаций накладные расходы окажутся выше. То есть по эффективности, скорее всего, мы от внедрения ленивых вычислений не выиграем. Ну так, если быть реалистами. Но дело, однако, отнюдь не только в эффективности. Дело в том, что ленивые вычисления нам позволяют делать то, что без них вообще нельзя сделать. А именно, ленивые вычисления позволяют нам работать с бесконечными структурами данных. Значит, для дальнейших иллюстраций мне потребуется функция reduce. Давайте сейчас ее воспроизведем. В принципе, функцию reduce я уже показывал на одной из ранних лекций, но давайте сейчас я ее воспроизведу еще раз, поскольку она будет активно использоваться сейчас. Итак, пишем функцию reduce.
F, там, X, и, допустим,
1, 2, 3, да,
это будет что такое? Значит, это будет F.
Первым этим элементом
x3. Здесь будет f так, оно потом становится вторым, да?
То есть вот такая вот штука получается.
Странно тогда, что я затравку поставил на первое место. Ну,
нет, конечно, затравка должна быть здесь.
Так, тогда здесь, соответственно, сейчас она надо поменять. А все нормально, да? Так ведь оно и было.
Но она все равно.
Да, когда список пустой, как раз это и станет, конечно, затратить. Да, все это я просто не туда посмотрел. То есть вот такая вот штука, да, приблизительно. Редукция, значит, правая редукция списка получается. А вот. Значит, давайте теперь посмотрим. Вот мы знаем, что с помощью редукции можно легко программировать, причем без рекурсии, да, избавившись от рекурсии, поскольку рекурсия будет здесь. Можно легко запрограммировать операции над целым списком. Вот, допустим, мы хотим запрограммировать поиск, есть ли в списке заданный элемент. Да? Ну, для простоты картины, пусть у нас есть список, и мы хотим проверить, есть ли в нем элемент единица. Просто вот, вот число 1. Значит, как мы это можем сделать? Получается Панков. Вот эта самая функция 1, значит, фанкол, функция, значит, 3, фанкол, нивлес, функция 5 нил. Ну и сколько там скобок? Раз, два, три.
Да. То есть вот из этого происходит вот такая штука, да, и значит она там потихонечку свертывается обратно, получается естественная истина. То есть следующее у нас, что вычисляется, это вот это, из него получается нил, да. Следующее у нас, что вычисляется, из вот этого получается нил. Следующее, что вычисляется, из вот этого получается истина. Да. То есть вот ушли в рекурсию, потом ее, так сказать, на обратном ходе вот это все получается там. Нил, нил, истина. Да? То есть вроде много каких-то действий. А что будет при ленивом вычислении? При ленивом вычислении будет немножко не так. Вот это вот превратится вот в такой вот reduce fun, nil и 3,5. Те же самые три скобки. Но идея такая, что вот это вот выражение дальше разворачиваться не будет. Да? Почему оно не будет дальше разворачиваться? Потому что мы обратимся к этой функции. Да? Если представить, что у нас ленивое вычисление, то в качестве параметра already у нас пойдет невычисленное вот это выражение здоровое. Да? Но до него, до сюда дело не дойдет, как в предыдущем примере. То есть мы уже получим истину, и дело дальше не пойдет. А теперь самое интересное, если мы вот так вот не пошли дальше, если так все замечательно, то может быть список, но мы же не стали идти по списку дальше, то есть вот это самое. Хоть он и конечный, но мы не пошли дальше, мы не стали упираться в его конец. А если бы он был, допустим, бесконечным? Как сделать бесконечный список в Lisp'е? Ну, в общем-то, достаточно просто, да, его же можно зациклить. Мы знаем, что у нас деструктивные эти операции есть. Но это не единственный способ, как мы сейчас увидим, сделать бесконечный список. Пока просто представим себе, что вот список бесконечный, да? Потенциально бесконечный, по крайней мере. И, несмотря на это, поскольку мы вот дальше это дело не вычисляем, все равно, оказывается, с ним что-то можно сделать, с этим бесконечным списком, да? За конечное число шагов. Ну что же такое бесконечный список? Как с ним работать? А на самом деле, не такая уж это и сложная материя. Мы можем считать, что у нас есть бесконечный список, если у нас есть некоторое конечное число его элементов, а также есть инструкция по вычислению всех остальных элементов. То есть мы вот не знаем все элементы, мы не сформировали в памяти список, значит, там, из бесконечного количества, поскольку память у нас вообще бесконечная, да? Но мы знаем, как вычислять очередной элемент в каждой ситуации. То есть нужно будет миллион элементов, сделаем миллион элементов. Нужно будет миллиард элементов, мы миллиардный элемент за конечное время вычислим. То есть несмотря на то, что список вроде бы бесконечный, мы его можем не хранить весь в памяти, если у нас есть инструкция по вычислению остальных элементов. Вот, собственно говоря, для этого получается очень удобно как раз вот эти самые ленивые вычисления. Вот. Значит, давайте рассмотрим функцию. Посмотрим функцию вот такую. Будет она называться from. И будет она очень простая. Это я закрыл вызов from, это я закрыл cons, это я закрыл функцию. Что там со скобками? 3, да. Значит, ну, понятно, что строить такую функцию в энергичном лиспе не надо. Она никогда не завершится. Здесь нет базиса рекурсии, как можно заметить, да? А рекурсия присутствует. То есть эта функция бесконечно будет работать.
Да?
В энергичном интерпретаторе. Но если мы представим себе, что интерпретатор у нас вот такой вот хитрый, в котором конс ленивый, да? Не будет тогда в этом случае, она бесконечно работает. Она сформирует что? Она сформирует, мы ее вызвали, допустим, для числа 5, она сформирует хитрую точечную пару. 5 точка, а все остальное это что такое? Это from 6 и плюс контекст.
Нет, from f.
Но если мы ее от 5 вызвали.
Нет, просто что значение не будет в контексте, а это постоянно будет аргумент.
Согласен. Согласен. Но слишком образно выразился, да. Значит, здесь у нас получается. Так, да, получается, вычислить нужно вот такое. From плюс n1, да. Контекст. В котором в том числе n равно 6, а n равно 5. То есть вот получается точечная пара из двух вот таких элементов странненьких. Да? То есть один нормальный, второй вот недовычисленный. Но когда мы в него полезем, да, он будет вычислен. То есть что значит мы в него полезем? Ну обратимся к нему, там, значит, функции ТДР к этой точечной паре, обратимся. Вот тут-то он и вычислится. Да? Что значит вычислится? У нас получится вот такая штука, то есть после того, как мы сюда полезем в эту область, значит, вот этот КДР, у нас получится что? 5.6. И получится новый элемент, да? Очень похожий на предыдущий, ну какой? Тут тоже будет from, значит, плюс n1, но n уже будет равно 6. Зря я скобку поставил. Скорее вот здесь должна быть скобка. То есть вот такая штука. Итак, вот опять полезем, опять здесь появится следующий элемент, а это получится следующее значение и так далее. То есть мы, грубо говоря, создали таким способом потенциально бесконечную структуру данных. Она, конечно, в памяти занимает конечное число памяти. То есть конечное пространство. Но сколько бы мы туда ни лезли, да, пока нам памяти хватает, мы всегда можем получить очередной элемент. То есть извне эту структуру данных можно рассматривать как бесконечный список. Да? Просто вот там. Рассматривать его так. Так, значит, ну, допустим, у нас есть еще одна функция. Называется она sum_n. Ну и суммирует она просто суммирует n первых элементов списка. Значит, как такую функцию написать? Давайте ее напишем. Значит, getLang sum n, значит, n list. Так, он равно n 0, true, плюс k низ, так, sum n. N1 DR лист. Так, здесь у нас получается вот так. Так, здесь, чтобы это закрыть, нужно три скобки. Так, закрывается, наверное, пункт. И закрывается дефан. Вот, ну вот такая штука. Да, если у нас теперь есть, опять же, по-прежнему ленивый интерпретатор, да? Мы вот этой функции запросто можем подать на вход бесконечный список. Она от него возьмет первый n элементов и все. Да? То есть, например, да, мы можем вот сделать вот такую вещь. сум n, значит, три первых элемента, и дальше используем эту функцию from 20. Да. Вот. Ну, результат будет что? 63, если не ошибаюсь. Да? Опять же, только при условии, что у нас ленивый интерпретатор. Да? Что у нас не вычисляются списки до конца, вычисляются только те элементы из них, которые запрашиваются. Вот. Кстати говоря, можно, ну, например, если у нас, если бы у нас такое было средство, объявлять, по какому аргументу функция является строгой. Строгой — это значит, функция требует вычисления своего аргумента. Да? То есть вот функция, говорят, строгая по первому аргументу, это значит, что вот первый ее аргумент будет вычислен до конца, да? То есть нужно значение финальное. Если у нас, допустим, в интерпретаторе будет какое-то средство сказать, что вот эта функция является строгой по вот этому и вот этому аргументу, да, можно было бы, например, сказать, что вот эта функция будет строгой по обоим аргументам, тогда у нас вычисляться значение очередное будет когда? При рекурсивном вызове, да, то есть вот здесь. А вот. Ну, а если, значит, ее делать не строгой по аргументам, тогда значение все равно будет вычисляться когда? При k и kd. КДР обычно считается строгим по своему аргументу в такой ситуации. Вот. Так, ну, для иллюстрации, конечно, хочется чего-то такое написать. Давайте попробуем написать решето и ротосфера. Все знают, что это такое? Значит, ну, кратко напомню, поскольку есть разная вариация, да. Значит, решето и ротосфера — это мы берем все натуральные числа, да? Единицу сразу вычеркиваем, а потом, так сказать, действуем хитрым алгоритмом. Берем на каждом шаге алгоритма первое число из оставшихся, объявляем его простым, ну, сначала это будет число 2, потом из всего списка вычеркиваем все числа, которые на него делятся, в данном случае каждое второе, вот, и снова здорово, да, значит, то есть вычеркиваем все, которые делятся на 2, потом вычеркиваем все, которые делятся на 3, 3 тоже объявляем, оно не будет вычеркнуто, да, то есть 3 у нас получится в первом списке. Вот, вычеркиваем все, которые делятся на 3. Вот, 4 мы вычеркнули в прошлый раз, соответственно, следующим у нас будет число 5, оно тоже объявляется простым. Вычеркиваются все, которые делятся на 5, ну и так далее. То есть таким образом мы можем искать простые числа. Ну, обычно это делают, конечно, на конечных списках, да, то есть на конечных последовательных чисел. Вот. Ну, а мы это сделаем на бесконечном списке, да. То есть возьмем бесконечный список чисел и применим к нему решето и ротосфера. Функцию from я уже не буду переписывать. Сойдет в таком виде, в котором написано. Так, давайте пока, наверное, листочек запустим традиционный. Вот. Значит, напишем функцию фильтра. Что будет делать функция фильтра? Она будет от списка оставлять только те элементы, которые не делятся на заданное число. Да? Значит, то есть у нас есть некое число m. И есть некий список лист. Вот, значит, здесь у нас будет что? Фонд. Вот, понятно, базис рекурсии, ну, лист. Это значит nil, если вычеркивать нечего. Вот, следующий вариант, это у нас, если так, равно нулю мод. Ну, понятно, то есть если k списка делится без остатка на m.
Так, мульт так равно 0.
Если делится без остатка на m, тогда выкидываем это m и продолжаем фильтровать. То есть, значит, тогда возвратом будет фильтр. М КДР. Так. Вот. Ну а в противном случае, значит, конс. То есть в противном случае что? От остатка списка отфильтровываем все лишнее и к остатку списка пришпандориваем этот самый первый элемент, да? К лист фильтр М КДР лист.
Это фильтр, это мусор Т.
Вот написали мы этот самый фильтр. Что теперь собой представляет...
Так, давайте как-то вот здесь разделю все.
Что теперь собой представляет, собственно говоря, решето и ротосфера как таковое? Да? Вычеркиваем, то есть берем первый элемент, потом все, что на него делится, из остатка выкидываем и то, что получится, соединяем. Да? Числом, на остальное, так сказать, из остального все это отфильтровали, что делится на это число, применили, опять же, рекурсивно саму эту функцию, вот. Ну как теперь все это вызвать? Все, собственно, да? Нет, не хром один. Интересное, что если у нас ленивая реализация, то получится просто бесконечная последовательность простых чисел, но она будет недовычислена. То есть вот этот вот вызов непосредственно вычислит 2, и получится 2 точка черт знает чего, да? То есть там будет КДР очень сложно выглядеть у результата вот вычисления. Но мы этого не увидим, если у нас правильная реализация. Потому что как только мы туда полезем, у нас под носом это дело, так сказать, применят ко всему, что надо. Вычислят следующее число, но там, конечно, опять же появится, так сказать, еще один конс, там будет еще одна целая конструкция, да, которую нужно там вычислять, но мы ее не увидим, опять же, да. Потому что как только мы к ней полезем, она, опять же, так сказать, вычислится, очередное число нам подсунут, да, а конструкция сама вычислится. И так далее. То есть, да, мы получаем бесконечный список простых чисел, но из них реально вычислено только, так сказать, столько, сколько мы возьмем. Да? Захотим там первые 20, будут первые 20. Ровно они, эти первые 20, и будут вычислены. Захотим первые 100, будут первые 100. Ну, правда, какая тут будет эффективность, это второй вопрос. Да? Но вот что-то такое все-таки получается.
Что?
Там не просто контекст, там будет... Эти вот будут друг на друга накладываться. То есть там вот это вот выражение, которое вычисляется, оно будет каждый раз сложнее. Вот тут и оно. То есть память, она будет жрать, конечно, так, изрядно.
Так. Значит, следующий момент
звучит немножко неожиданно. Значит, подробно, наверное, не получится. Я вам покажу книжку. Ну вот она. Филд Харрисон «Функциональное программирование».
Пожалуй, из всего, что было издано на русском языке, это по функциональному программированию книжка в каком-то смысле самая правильная. Это такое достаточно академичное исследование. Правда, иллюстрация здесь на языке, который никогда не был живым, так называемый язык Хоуп. Вот, но...
Ну да, буквально так называется.
По крайней мере, сейчас мне живой реализации найти не удалось.
Ну, вот, в принципе, как. Он чем-то даже неплох, в том смысле, что Хаскель относится к этому же семейству. Только Хаскель более существенно навороченный. Но Хаскель это живой весьма. То есть, глядя на эти иллюстрации, можно, в принципе, прикинуть. Тогда, когда эту книжку писали, Хаскеля еще не было. На русском языке она издана в 93-м году, оригинал издан на английском в 88-м. А Хаскель, это, насколько я помню, 98-й. Да? Ну, то есть, появился он чуть раньше, в 98-м его стандартизовали. Вот. Вот, собственно говоря, авторы этой книжки вводят такой момент. Описывать ленивые вычисления они предлагают в терминах сетей процессов. Давайте посмотрим, к чему это все. Давайте перепишем сейчас функцию from. Немножко по-другому. Инклист это будет очень простая функция. Она берет список, к каждому его элементу прибавляет единицу. Да? Результат получается вот с прибавлением единицы. То есть такой же список из элементов, каждый из которых больше на единичку. Вот. Но понятно, что это в принципе все просто. Да? Я ее причем сознательно не буду делать базис рекурсии, потому что предполагается, что она будет, эта функция, работать с бесконечными списками. Значит, инклист LST. Эта функция никогда не завершится. Ну, в ленивой реализации у нас все в порядке. Если он ленивый, то значит все, наверное, будет в среднем хорошо. Да? Вот. Ну и теперь мы напишем функцию ins. Это будет как будто бы from 0. Да? То есть функция будет задавать натуральный ряд чисел.
Вот такая вот функция. Что она дает? Ну, в принципе, можно приблизительно понять, что, судя по всему, эта функция делает ряд натуральных чисел.
Она не надо взять.
Так, сейчас кого надо взять в скобке?
А ноль. Вот этот список, вот он.
Хорошо, пожалуйста.
Да. Мы с ним указываем.
Сейчас.
Так.
На, просто я потом написал. Спасибо. Да. Что-то сам забудился.
Босс.
Пардон. Так, и со скобками у меня теперь проблемы, да? Естественно, да, все уже. Что-то я запутался слегка. Так. Вот такая функция, она делает бесконечный список интов. Ну, как выглядит это дело? Как выглядит ее вычисление? Ints. Из него получается 0.intList.ints. Ну, приблизительно, да, с точностью до. То есть это там на самом деле что? Это у нас не дочисто, да? Вот. Теперь здесь из этого получается ноль точка инклист от ноль точка инклист от инс. Это опять же тоже не вычисление. Если, значит, здесь сделать один раз потребовать строгости, то получится 0.1, да? То есть вот на следующем шаге что будет? 0.1 точка inlist от inlist от inlist. Самое интересное, что сложность, в общем-то, не возрастает. То есть список нарастает, да, а здесь вот это недовычисленное, оно каждый раз одинаковое. Вот. Хотя нет, вру, нарастает сложность, естественно. Потому что там два применения инклист, потом три применения инклист, потом четыре применения инклист остаются. Вот. Ну и так далее. То есть вот, но факт то, что получился, значит, некий такой вот бесконечный список натуральных чисел вот в таком вот странном виде. Вот. Как это можно представить альтернативы, то есть как это предлагают, по крайней мере, представить авторы вот этой вот книжки. Они предлагают это представить в виде диаграммы. Вот у нас есть конс. Мы этому консу на вход подаем константу 0. Результат конса. Да, и на вход еще, у него есть еще один вход. Что на нем будет, сейчас увидим. Результат у нас записывается в результат вот этого индекса. Да? А еще этот результат поступает на вход некой сущности, которая называется в данном случае инкрис. И это все на вход конца. Да. В этом смысле инклист это получается что такое? По крайней мере, как предлагается его воспринимать? Его предлагается воспринимать как некий процесс, у которого на входе список и на выходе тоже список. То есть вот у нас получается примерно такая ситуация.
А здесь у нас будет, соответственно, подточка 6, 5, 4, 3, 2. А дальше они говорят, что вот, а давайте теперь InCrist рассматривать как интерактивную программу. А почему нет? Да? Она же работает с тем, что вне ее. Да? Чем более того, но это не совсем функция InCrist, это скорее ее проявление. Да? То есть вот то, что она делает. Да? То есть не сама функция, а вот то, как она функционирует в рамках вот, вот этой всей конструкции, да, то есть в рамках такого вычисления. Вот, то есть получается вот такая странная вещь, да. Ну и что говорят авторы книжки на эту тему? Они говорят, что вот в терминах вот таких вот функций легко описывать параллельно функционирующие процессы. Причем при этом нам не нужны всяческие каналы, взаимоисключения, там разные транзакции и все такое прочее. Мы можем рассматривать это дело, значит, вот в терминах ленивых вычислений. Да? То есть вот ленивые вычисления приводят аж к вот таким вещам. Да? Вот. Ну вот, есть другой вариант, значит, того же самого Инца, да, значит, инклист оставил в этом случае как есть. То есть вот то, что я стер, не буду переписывать. У вас она, благо, что уже есть. Вот. А что касается инц, то перепишу немножко ее по-другому. Есть в Лиспе такая форма лев, которая позволяет вводить локальные связи переменных, лексические причем локальные связи переменных с значениями. Причем интересно что, что вычисляются эти вещи, значит, там как она вообще выглядит? Вот лет, дальше открывается скобка, и здесь некоторое количество пар, переменное выражение, да? Вот, это вообще лет, вот, чтобы, просто поскольку я его сейчас буду использовать, я хочу пояснить, что это такое. Самое интересное свойство лет состоит в том, что вот оно непривычно немножко для тех, кто с лиском еще не имеет дела, что вот, допустим, здесь вот есть переменная x, да? Эта переменная x может присутствовать и здесь, вот, в этих выражениях. Но в выражениях она имеет значение не то, которое вот это, не то, которое есть здесь сопоставлено, а то, которое она имела во внешнем контексте. То есть, грубо говоря, вот если есть x и здесь, но x при этом еще имел какое-то, значит, вот, какое-то значение здесь, да, то вот здесь вот этот x будет иметься в виду тот, который внешний. А у этого есть побочный эффект. X может зависеть от y, y может зависеть от x. И ничего страшного при этом не происходит. Значит, сейчас я напишу новую версию вот этой функции int. И посмотрим, что с ней можно сделать. Фигня какая-то, да? Но только я сейчас это применю по-хитрому. Закрою здесь. Так, здесь дверь. Это вот эта скобка закрыта.
А результатом всего этого выражения делаем S2. Значит, как в результате будет выглядеть диаграмма? Диаграмма теперь будет выглядеть так. Обещал я одно, а использовал другое. Да. Так, чтобы получилось вот это, здесь должна быть формулироваться звездой, которая как раз работает противоположно тому, что я сейчас обещал. Лет-звезда использует внутри контекста это дело. То есть, грубо говоря, она, конечно, не вычисляет это дело, да? Но вот считается, что вот это дело, значит, связывается с вот этой переменной, да? То есть получается, что вот это связывается с вот этой, обращаясь к вот этой переменной. А вот это, в свою очередь, вычисляется через это, через вот это. Да? То есть наоборот, лет со звездой работает внутри одного контекста. То есть здесь вот эти вещи, они из того же контекста. Да? Но если у нас ленивая вот эта штука, да, то она вот получается, что мы же не вычисляем значение. Вот. И получается, что мы вычислили ровно столько, сколько хотели. Вот получается такой хитрый цикл. Да? Значит, тем же самым механизмом мы можем воспользоваться, например, для чисел Фибоначчи. Ну, вообще, числа Фибоначчи, надо сказать, что это любимый пример всех, кто рассказывает про ленивые вычисления. Так уж получилось. То есть, вот если при рекурсии, при рассказе про рекурсию, первый же пример это факториал, да? Вот. То вот с ленивостью всегда почему-то возникают числа Фибоначчи. Ну, красивый пример, в принципе. И, наверное, в отличие от факториала, который совсем за уши притянут, просто вот в принципе, никто никогда не считает факториалы рекурсивно. Числа Фибоначчи, в общем-то, считают. То есть, так, таблицу числа Фибоначчи особо помнить не будешь, она может быть и большая. Просто чисто в память. То есть, может быть, выгоднее ее посчитать в некоторых случаях, нежели чем хранить. Значит, ну, давайте посмотрим сначала, как мы можем вычислять числа Фибоначчи. Во-первых, что это такое? Первое число Фибоначчи, точнее, нулевое число Фибоначчи, есть 0. Первое число Фибоначчи, это есть число 1. Каждое следующее число Фибоначчи, это сумма двух предыдущих. То есть базис состоит из двух элементов. Каждый следующий элемент вычисляется через два предыдущих. Давайте попробуем построить все это дело на ленивых списках. Значит, мы построим на самом деле три списка. Вот. Как мы будем их строить? Вот у нас первый элемент последовательности, второй, третий, четвертый и так далее. Значит, мы строим список, который соответствует FN-ному, да? Список будет, естественно, бесконечный. Он что собой будет представлять? 1, 1, 2, 3 и так далее. Вот. Следующий список будет соответствовать fn плюс первому. Он будет 1, 2, 3, 5 и так далее. И будет fn плюс второй. 2, 3, 5, 8 и так далее. Вот. И давайте посмотрим, как мы будем производить вычисления. Значит, вот этот вот список обзовем S1. Вот этот список обзовем S2. Этот список обзовем S3. На самом деле,
значит,
здесь у нас будут две затравки, да?
Так. Сейчас. На самом деле строить мы их будем так. Значит, вот
в качестве затравок используем эти две единицы, да? На каждом шаге производим следующее. Во-первых, вычисляем их сумму. То есть вот эти два через функцию плюс дают вот это вот, да? Потом вот это вот становится следующим элементом здесь, вот это вот становится следующим элементом здесь. Да? Иначе говоря, значит, так, ну, S3 n равняется S2 n, давайте так, S1 n плюс S2 n, да? При этом S1 плюс первое равняется S2 n. S2 n плюс первое равняется S3 n. Ну и начало 1, 1, 2. Значит, все это можно представить в виде некой диаграммы. Так. Значит, базисом всего этого дела у нас будет некая функция f, которая к бесконечному списку добавляет спереди единицу. Вот. То есть это, грубо говоря, получается список со сдвигом на один элемент. Да? Так. Нехорошо хочет писать. Текс. Значит, вот у нас на выходе здесь эти самые Фибоначчи. Значит, здесь у нас имеется развилочка. Здесь у нас имеется некая функция А. Вот. Здесь у нас тоже имеется некая развилочка. Вот. Значит, здесь у нас S1. Здесь у нас S2. Вот у нас этот же список S2 продолжается, да? Здесь у нас список S3. То есть вот получается такой вот рисуночек. Значит, давайте напишем, собственно говоря, сами эти функции. Опять же предполагаем, что это все ленивое. Так. Предполагаем, что это все ленивое. Ну, с этой все просто. Thank you. Так, а здесь усильно. Теперь, если это таким образом сделать, то что у нас получится для запуска всего этого процесса? Запустить весь этот процесс можно будет, опять же, нет звездочка, поскольку контекст нам нужен один. S1, F, S2. S2, F3, S3, A, S1, S2. Вот. И результатом всего этого является S1. Ну вот, да, вот. S1 это, собственно, результат всего этого дела. Такая получается конструкция для чисел Фибоначчи. Вот. Но на самом деле, конечно, в лисповском синтаксисе я это все сегодня показывал исключительно для того, чтобы не выводить новый синтаксис. Почему? Потому что, например, автор этой зеленой книжки, свой язык Хоуп, тоже достаточно долго и упорно вводит, рассказывает про его синтаксис, возможности, типы данных и так далее, все это дело, причем у них Хоуп един в двух лицах, он у них бывает ленивый и энергичный, в зависимости от контекста. Вот, причем они, так сказать, просто говорят, теперь у нас он ленивый, да, значит, работаем. А теперь у нас энергичный, значит, вот он. А теперь у нас снова ленивый. Вот, ну, видимо, все-таки реализация Хоупа, ну, наверное, она в каком-то виде существовала, но это было в те времена, когда машины были большими, да. Вот, сейчас живой реализации Хоупа мне, так сказать, не удалось. Но так или иначе, вот есть язык Haskell, да. Наверное, из вот современных языков ленивых Haskell это вот такой подающий надежды язык в том плане, что на нем пишут, да, на этом зарабатывают деньги. То есть идея такая, что пишут на нем не только в университетах, пишут, в общем-то, и в индустрии. Но другой вопрос, что где взять столько программистов, сколько нужно будет? Почему? Потому что обычному программированию тоже, в общем-то, нельзя сказать, что можно научить прямо-таки кого попало. Вот. Но программирование на Haskell можно научить только человека, который очень этого хочет, во-первых. И во-вторых, у него имеются определенного рода способности. То есть далеко не каждого человека, которого можно научить программировать, можно при этом научить программировать на Haskell. В принципе, программирование на Haskell это такая математика. Да? Вот. А программирование там, на C, допустим, это, в общем, не совсем математика, мы понимаем. Да? То есть вот есть, с одной стороны, люди, которые, в принципе, не готовы к восприятию точных наук, да, и техники, так называемые гуманитарии. Да? Для них, наверное, что программирование, что математика – один черт. С их точки зрения, если человек в чем-то одном из этих двух вещей разбирается, то должен в другом разбираться тоже. Вот. Но мы-то понимаем, что когда мы достигаем определенного уровня, например, поступаем на факультет ВМК, да, на первый курс, вот. Мы, значит, оставляем позади толпу гуманитариев, да? Вот. Становимся, так сказать, крутыми людьми, которые понимают и математику, и программирование. А вот дальше уже на первом курсе смотришь, значит, кто-то понимает действительно и то, и другое. Кто-то не понимает ни того, ни другого, видимо, зря попал на факультет, да? А кто-то понимает что-то одно. Я вот помню, что когда я был на первом курсе, для меня ужасно были, значит, вот интегралы. То есть сейчас я вот как-то к ним проще отношусь, вы знаете, то есть вот сейчас я Матан, наверное, знаю лучше, чем на первом курсе. Как получилось. Вот. Причем, знаете, я его совершенно не знал вообще вплоть до пятого курса. Да, на пятом курсе стал готовиться к госэкзамену, оказалось, что с высоты, так сказать, 5 лет высшего образования так легко идет Матан, так легко идет ТФКБ, я вам скажу. То есть ТФКБ на втором курсе я не понял вообще, что их ударят, как это так все. Вот. Открывайте их на успешных на пятом курсе, вы какая лапочка просто. Красивый предмет, стройный такой, весь из себя. Но вот это нужно было 5 лет здесь отучиться для этого, чтобы такие вещи происходили. Вот. Факт тот, что вот я помню, что я, значит, там вот к интегралам с пиететом относился на первом курсе.
У нас был человек в группе, который просто, да там эти интегралы, господи, да там.
Да эти там всякие эти самые роторы статоры, там все эти векторные поля, да какие проблемы, да вообще никаких проблем, да. У нас в дискретной математике на первом курсе выходит секса, ты ушел. Вот. Я на дискретной математике помню, просто вообще пришел почти не готовясь, получил 5, не напрягаясь там, значит, просто. Ну, разница восприятия, да? Так вот, Haskell это скорее математика, нежели чем традиционное программирование. Поэтому люди, которые Haskell готовы осваивать, это люди нетривиальные. Да? То есть, в принципе, таких людей, ну как, их вот в индустриальных масштабах штамповать, наверное, не получится, у меня такое ощущение, да? Вот. Хотя Haskell, конечно, язык приятный. Но вот как там, например, решают проблемы с побочными эффектами? Нет побочных эффектов и точно, да, вот нельзя. А вот вывод как делать. Вот вы знаете, я до недавнего времени этого не понимал. Вот тут у нас вот недавно на семинаре был доклад, да, и кажется, до меня дошло. Значит, техника используется, которую мы с вами уже видели. Вот когда в языке схема мы рассматривали функцию callCC, да, которая также называется call is current continuation, да, она что делает? Она не то, чтобы возвращает текущую континуацию, потому что если ее просто вернуть, непонятно, во-первых, в какой момент она снята, во-вторых, непонятно, что с ней потом делать, потому что уже там мы в другое место ушли, там все. Она делает следующее. Мы ей на вход даем функцию, а она эту функцию вызывает с аргументом вот этой текущей континуации. Код в Haskell примерно то же самое происходит с теми вещами, которые мы вводим из внешнего мира. Да? То есть если у нас нужно ввести какое-то число извне, да, там, или какое-то, ну, какие-то данные внести извне, мы не можем сделать функцию, которая их вновь, так сказать, вводит, то есть которая производит ввод как таковой. Да? Но мы можем сделать по-другому. Мы можем взять функцию, отдать ее некой сущности. Да? Эта сущность вызовет эту нашу функцию, которую мы отдали, отдав ей в качестве аргумента введенное значение. Причем не вернет управление. Нет, вернуть управление нельзя. Результатом всего этого дела будет то, что вычислит наша функция, которую мы туда дали. Так вот, ее результатом должна быть сущность такого же плана, как та сущность, в которую мы отдали эту функцию. То есть возвращаемся обратно. Да? Раз превратили, значит, сущность, отдали ей функцию, функция, значит, сущность эту функцию съела, результатом этого всего дела является то, что функция вернула, но функция должна вернуть аналогичную сущность, построить взамен той, которая вот съела только что нашу функцию. И где-то там внутри еще, значит, введенное значение дается на вход нашей функции. Нетривиально, правда? Зато никаких побочных эффектов. То есть он математически чист. И абсолютно ленив. То есть вот он ленивый настолько, насколько это возможно. Ничего вычислять так просто не будет. В том числе, почему, например, нельзя там сделать просто функцию, которая будет число? Потому что она не будет вычисляться. Да? Не будет она вычислена, язык ленивый. Прямо сейчас значение не нужно. Все, оно вычислено не будет. Вот. Ну, в общем, так вот, по-серьезному. Сейчас я тут смотрел, язычок очень любопытный появился. Называется он Clojure. Но пишется оно не так, как обычно. Пишется оно вот так. Кто знает английский язык, там вообще-то должна быть буква S. А там J. Произносят точно так же. Да? Closure. Откуда взялась буква J? От слова Java. Значит, Closure это такой лист. Причем они говорят, создатели языка, Closure это такой лист. Это лист. Это со страшной силой лист. Все, значит, лист. Компилируется он в байткод Java машины. И из него можно, значит, вызывать все богатство Java, пожалуйста. Все эти библиотеки, там все прочее. Вот. Мне его рекомендовали в качестве ленивого языка. Оказалось, он ни разу не ленивый, но зато в нем ленивые списки. Точнее, в нем ленивые секвенсы. А секвенсы это там вообще отдельное происшествие. Там, например, ну, то есть это очень сильный лист такой. У него, значит, аргументы функции являются массивом, а не списком. Да? То есть в нем есть массивы, но массивами ты нас не удивишь. Они в common list есть вообще векторы, да? Есть векторы в схеме, пожалуйста, легко. Без векторов сейчас как-то тяжело, уже не модно. То есть во всех листах сейчас есть вектор. Вот, но там вот функцию мы объявляем в этой closure, да? Значит, имя функции, а дальше квадратные скобки, которые как раз массив обозначают. У меня тут функция. Нет, в принципе лист. То есть, по крайней мере, на лист очень похоже. Да? Вот, но вот в списке там ленивые. И там сходу, прям вот сразу говорят, что вот у нас вот бесконечные секвенсы, просто вот так вот, хоть что-то с ними делать. Ну и есть, естественно, средства для их обработки. Хотя сам по себе язык не обладает ленивой семантикой, этот closure. Он обладает, так сказать, семантикой более-менее энергичной, скорее, в перечислениях. Вот. Просто вот есть, вот по факту, там есть ленивая последовательность. То есть, на самом деле, что такое там вот sequence? Последовательность. Это буквально просто вот... Это не мы построили такую последовательность средствами языка, а просто в языке такая последовательность, которая не вся вычислена. И вычислена будет, когда надо. Да? Вот. Ну, там побочные эффекты, на самом деле, тоже есть, но они как-то очень хитро сделаны. Значит, чтобы там сделать побочный эффект, просто так вот на халяву сетку там отсутствует. Да, нету. Вот. Глобальные переменные там вроде бы на первый взгляд тоже отсутствуют. Потом, значит, смотришь внимательно, оказывается, присутствуют. Вот. Присутствуют тоже очень хитрым образом. Вот. Там, значит, имеется транзакционное управление. Нужно, значит, чтобы менять глобальную переменную, нужно сначала начать транзакцию. Как в базах данных, буквально. Вот, то есть, в принципе, язычок-то любопытный со всеми вот этими наворотами. Вот, но вот почему я сейчас его вспомнил в контексте ленивых вычислений, там ленивые списки. Но вот эту ленивость до конца трудно понять, если не понимать, как это в других языках происходит. Что с этим делать? Ну, либо брать Haskell, да, так сказать, пытаться его изучить. Но это тяжело, например, да. Вот, либо брать, просто читать книжку вот эту вот зеленую, значит, Филда Харрисона, автора Филд Харрисон. Называется «Функциональное программирование. Москва, издательство «Мир», 93-й год». Да? В библиотеке факультета ВМК она присутствует. В читальном зале ее дают. По-моему, раньше ее даже давали на дом на научном абонементе. Сейчас не знаю, может быть, ее уже там столько не осталось, чтобы надо давать. Вот. Но, так или иначе, вот книжка есть. В ней есть, значит, на примере разных всяких языков, не только этого хоупа, то, что же такое ленивое вычисление. А теперь, собственно говоря, чем это все интересно? Самое забавное. Когда Фил Харрисон книжку писали, этой проблемы еще не было. А сейчас проблема есть такая, которая встала несколько лет назад. Процессоры перестали расти по производительности. Да? То есть наши доблестные создатели процессоров уперлись в чисто физические ограничения тех материалов, из которых они эти процессоры делают. Чтобы поднять тактовую частоту выше 3 ГГц, нужно криогенное охлаждение. Опаньки. Оптический компьютер делают, все никак не сделают. Да? Что-то как-то... Квантовые компьютеры грозятся уже тоже очень давно. Есть даже, вы видите, кафедра квантовой информатики. Квантовых компьютеров еще нет, но для них уже что-то пытаются делать. Тоже неплохо. Вот. Значит, но факт то, что в настоящий момент ситуация такая. Нужен технологический прорыв, который что-то запаздывает. Запаздывает уже достаточно давно. Да? Уже лет 7, наверное, он запаздывает. Вот. В связи с этим создатели процессоров, поскольку их, так сказать, начальство маркетинговое долбит, что давайте немедленно новые процессоры, иначе мы вас сейчас увольнять начнем, вот. Они начали развиваться вширь, то есть в сторону многоядерности. А многоядерность — это такая хитрая штука, она вообще требует паралелизма. Если мы вместо одного процессора поставим 5 процессоров, это не значит, что у нас в пятеро быстрее пойдет это дело. Вот, как говорил Фредерик Брукс, он, правда, не совсем про это говорил, но, значит, как это, чтобы родить ребенка нужно 9 месяцев, вне всякой зависимости от того, сколько женщин участвует в процессе. Вот, ну, в общем-то, действительно так оно, да, вот. Вот, Брукс это говорил про скорость разработки программного обеспечения. То есть, если у нас есть два программиста, и они говорят, что им нужно полгода, чтобы написать программу, от того, что вы им всунете насильно еще 5 программистов, за месяц они программу не напишут. Они даже за полгода ее не напишут.
Они ведут
пиво. Почему? Потому что сила этих двоих, которые знают, что делать, вместо того, чтобы писать программу, идут на то, чтобы научить тех 5. Научить хотя бы не мешать. Да? И на, так сказать, вот... Ну, книжка называется «Мифический человек и месяц» Фредерика Брукса. Он ее написал по итогам работы над этим самым, насколько я помню, ВС-360. Вот. Через 20 лет после этого вышло второе издание книги Брукса, в ней, по-моему, только предисловие. Ну, все. То есть за 20 лет ничего не изменилось. Вот. Брукс сказал, что вот серебряной пули не бывает. То есть, что значит серебряной пули не бывает? Вот то, что сейчас мы наблюдаем, да, а это какие там годы лохматые, да, там конец 60-х, начало 70-х. Вот, значит, мы наблюдаем в программировании, что вот такая вот штука, значит, вот все получается медленное, производительность у программистов вот такая, и нету, не будет никакого способа эту ситуацию как-то изменить. Через 20 лет, ну что я вам говорил. Вот, еще 10 лет прошло, вот сейчас по итогам, да? Серебряной пули как не было, так и нет. Чего только не пытаются маркетологи сделать. Вот, всякие rational rules изобретают, там, и так далее. Пытаются головной мозг протезировать всячески, да? Протезировать не получается, головной мозг протезированию не поддается. Он либо есть, либо нет. Вот, то есть тут уже вот, да. Вот, так вот. Параллелизм. Да? Сделали, значит, процессор. Был один процессор, стал тот же самый один, только четырехъядерный. Да? Вот. А теперь, значит, как это? А теперь то же самое, только в четверо больше. Ускорились при этом программы? Нет. Ну, пользователь этого не знает, он-то считает, что он купил крутой четырехъядерный процессор. Да? Значит, наверное, это в четыре раза круче, чем простой одноядерный процессор. Вот. Факт тот, что если так дальше пойдет, будет большой спрос на распараллеливание. То есть на повышение эффективности по времени исполнения за счет раскидывания задачи на разные процессоры. Так вот, в чисто функциональном программировании это получается очень хорошо делать. Почему? Побочных эффектов нет? Нет. Значит, распараллеливается он просто за бесплатно. Есть несколько аргументов по одной функции, их все надо вычислить. Вот можно их раскидать просто вот чисто вот тут. Вот, да, вот. И вот каждый x или z это какая-то там форма. Это на один процессор, это на другой, это на третий. Дождались завершения, не проверили на это. Да? Если побочных эффектов нет, то можно ни о чем не думать. Просто раскидывать и все. То есть в функциональном программировании, в чисто функциональном программировании, имеется немеренный совершенно потенциал для распараллеливания. Просто за счет отсутствия побочных эффектов. Но надо сказать, что энергичная семантика в сочетании с полностью отсутствием побочных эффектов не пройдет. Почему? Потому что ввод-вывод надо делать. Для того, чтобы сделать нормальный ввод-вывод, нужно что-то вроде того, что происходит в Haskell. А там это происходит вот... Итог получается примерно вот такой. То есть аналогии приходится приводить вот похожие на подобные диаграммы. Да? То есть, если мы делаем чистое функциональное программирование, запрещаем побочные эффекты, то в каком-то смысле мы обречены на ленивость. Просто вот обречены, так получится. Поэтому, соответственно, есть какая-то перспектива. Не факт, что это будет Haskell, потому что, конечно, Haskell научить человека тяжело. Но очень возможно, что это будет что-то еще. Не факт, что это будет Red Clover, да? Хотя, конечно, там народ взялся серьезно, там книжка уже вышла, такая здоровая по этому делу. Язык, в принципе, я стянул, запускал там, да, действительно работает. Хорошо работает интерпретатор, то есть так убедительно работает. Правда, совершенно неожиданные моменты времени подтормаживает, но как бы не без того, что делать. Это только начало. Да черт его знает уже. Да, рано вроде он это, при Кавалуте меня подтормаживал. Я ему говорю, вычисли X1, он там то задумается на секунду, то не задумывается, то задумывается, то не задумывается. Зато вот дереферс вычисляет мгновенно. Что это за фигня, я не понял, какой-то подземный стук. Вот. Ну, в общем, вот. То есть ленивое вычисление — это такая штука, которая пока, так сказать, ну, грубо говоря, только избранная, да, там эти хаскелисты такие отдельные, вот, использовали. Но вообще говоря, вот если думать, что нам, так сказать, ближайшее будущее готовит, очень возможно, что нам готовит вот что-то вроде этого. Поэтому, конечно, не прочитать эту лекцию я вам никак не мог, надо было. Хотя бы дать представление общее о том, что может произойти. Значит, что нас, так сказать, ожидает в более приземленном будущем, да, что с нашим спецкурсом? Грядет декабрь, да, и вообще говоря, пора заканчивать. Значит, следующая лекция будет либо последней, либо предпоследней. Как уложимся, как пойдет. Потому что, в принципе, остались, грубо говоря, нетрадиционные парадигмы, я более-менее вам осветил, остались традиционные. Вообще-то хотелось бы поговорить про некорректированное программирование, естественно, да, хотелось бы поговорить, кстати говоря, там некоторые вещи извлечь на тему императивного программирования. отдельно несколько слов, некоторое количество слов сказать на тему командно-скриптовых языков, потому что, в принципе, как ни странно, они представляют собой тоже достаточно своеобразную парадигму, возможности которой не все осознают. То есть на это все нужно обратить некое внимание. В любом случае, на следующую лекцию я принесу список экзаменационных вопросов. Он же будет опубликован на сайте, скажу потом где, пускай в следующий раз. Вот. И, значит, где-то в декабре, наверное, через, грубо говоря, ну там как пойдет, то есть если следующая лекция будет последней, то через 2 недели после нее. Если следующая лекция будет не последней, ну, не знаю, в общем, там, через 2 недели, не хотелось бы убираться совсем в сессию туда, то есть желательно заранее все эти вещи закончить. Назначим экзамен. То есть экзамен будет здесь же, так сказать, тоже вот так же в четверг, в 18:00. Единственное, что, наверное, он не закончится к 19:00. Вы уж извините, вас слишком много, да, для этого. Но вот перспективы у нас вот такие. Вот, все, на сегодня, я думаю, можно закончить. Спасибо за внимание.